Эльвира Борякина. «Белый Шанхай». Роман о русских эмигрантах в Китае. Серия «Грозовая эпоха». Книга вторая. Глава первая. Эмигранты.
1922 год. Нина Купина мерила шагами палубу беженского корабля. Изубрила английские глаголы. «To come» — «приходить». «To see» — «увидеть». «To win» — «победить». Ледяной ветер насквозь продувал ее выленившее пальто, но Нина не возвращалась к себе в каюту. В отгороженный одеялами подъемник, некогда перевозивший грузы в трюмы обратно. Там Нинины соседки принимали роды у какой-то несчастной девочки. Вот уже несколько недель 2000 белогвардейцев томились на кораблях в 12 милях от Шанхая. Местные власти запретили беженцам приближаться к городу. Представители китайского губернатора, французской концессии и международного поселения выразили им соболезнования по поводу проигранной гражданской войны и вынужденного бегства из России. И, на всякий случай, прислали военный корабль, который взял русских под прицел.
«Весьма разумная мера предосторожности. А то кто знает,
вдруг они с отчаяния пойдут в атаку на мирный Шанхай». В трюмах у русских было полно оружия, и его вполне хватало для небольшой войны.
«Нина Васильевна, вот вы где!» — раздался гулкий бас. «А я везде вас ищу».
Отец Серафим, огромный, со спутанной светлой бородой, спешил к Нине, придерживая на ходу ворот фуфайки, не сходившейся на его мощной шее.
«Нам надо нарисовать рождественскую елку на стене у кают-компании. Сможете? Пусть у детей будет хоть какое-то подобие праздника».
Отец Серафим дал Нине кусок угля, и она поднялась по обледенелому трапу на верхнюю палубу, запруженную народом. Мужчины мололи рис на самодельных ручных мельницах, женщины стирали. Ветер трепал штаны и пеленки, сохнущие на зачехленных стволах орудий. С кормы доносилось глухое пение священников. Там готовили к погребению женщину, умершую от пневмонии. Нина оглядела рыбачьи лодки у стен древней сторожевой крепости и низкие берега, присыпанные снегом, розовым, в свете закатного солнца. Вдали поблескивали огни города, куда могли зайти все, кроме русских. Внезапно из приоткрытого иллюминатора донесся голос Клима Рогова, Нининого мужа. В юности он недолго жил в Шанхае и теперь собирал беженцев в кают-компании и делился с ними тем, что знал о Китае. Нина из гордости делала вид, что ее не интересуют эти собрания. Все-таки неудобно сначала послать мужа к черту, а потом прибегать к его услугам.
«По бумагам Китай — независимая страна», — рассказывал Клим. «А на деле почти колония великих держав — Великобритании, Франции, Италии, Соединенных Штатов и Японии. Китайцы потерпели поражение во всех войнах с колонизаторами, и те заставили их подписать неравноправные договоры. В результате белые получили неслыханные привилегии и низвели местных жителей до положения не вполне людей. Китайских слуг, даже пожилых, называют боями, мальчиками, и дают им номера — бой номер один, номер два, номер три и так далее».
Нина украдкой заглянула в иллюминатор. Люди слушали Клима, боясь пропустить хоть слово. Они хоть и мечтали о Шанхае, но до стылого ужаса боялись его. Мало кто из них знал иностранные языки. Большинство мужчин не владели никакими профессиями, кроме военных. А женщинам и вовсе непонятно было, на что рассчитывать. Их-то готовили только к супружеству и материнству. Клим выглядел усталым. Темные густые брови были нахмурены, широкие плечи странно горбились. Но он, как всегда, пытался шутить над обстоятельствами.
«Сомневаюсь, что братья-христиане позволят нам умереть у них на глазах. Они же не хотят, чтобы к ним по ночам являлась целая армия призраков, жаждущих мести. Так что рано или поздно нас впустят в город».
Нина отступила от иллюминатора. Здесь, на корабле, она, по крайней мере, могла рассчитывать на еду. А что с ней будет, когда им позволят сойти на берег? Нина уверяла себя, что без труда найдет другого мужчину, но с недавних пор ее стали одолевать сомнения. Кому нужна вечно голодная 25-летняя дамочка в обносках? Это в прошлой жизни, до революции, с нее можно было рисовать царевну-лебедь. А сейчас? Разве что гадкого утенка. Единственной ценной вещью, оставшейся у Нины, был револьвер, который она забрала у Клима, чтобы он, не дай бог, не пустил себе пулю в лоб. Хмурясь и дуя на озябшие пальцы, Нина принялась рисовать елку, но вместо праздничной картинки у нее получалось нелепое чудище, похожее на гарпун с заостренными зубцами. За что бы она ни бралась в последнее время, у нее все валилось из рук. Незадолго до отплытия из Владивостока Нина подхватила тиф, и в бреду ей постоянно мерещилось, что они с Климом живут под мостом и роются в помойках в поисках еды. Они оба знали, что ему не найти хорошую работу. Кому в Китае нужен журналист, который умеет писать только по-русски и по-испански? В английском у Клима было слишком много ошибок, а на шанхайском диалекте он мог разве что торговаться на базаре. «Что-нибудь придумаем», — уверял Клим Нину. «Я уже однажды начинал с нуля в Аргентине». Но Нина не слушала. «Я не могу ждать, пока ты встанешь на ноги». Однако, чем дольше беженцы сидели на кораблях, тем чаще Нина жалела о своем решении. На кого она могла променять Клима? Кто мог сравниться с ним? Он был умен, предприимчив и талантлив. На него всегда можно было положиться. «Неужели я действительно сошла с ума из-за тифа?» — думала Нина. Ей доводилось слышать, что после сыпняка у многих расшатываются нервы. В России половина людей переболела тифом, и, верно, это была одна из причин их безумной жестокости друг к другу. Нина вновь заглянула в иллюминатор. Клим нарисовал карту Шанхая на куске оберточной бумаги и объяснял слушателям, где находятся рынки, вокзал и русская православная церковь, единственная на весь город. «Нам надо помириться», — решила Нина. «Я подожду, пока они закончат, и поговорю с Климом». Но примет ли он ее? Сама Нина никогда бы не простила мужа, если бы он бросил ее в беде. А ведь тогда во Владивостоке ему было еще труднее, чем ей. Он вынужден был не только кормить себя и ее, но и выхаживать Нину, когда она заболела. О, Господи, как она могла быть такой неблагодарной! Наконец собрание окончилось, и слушатели вышли на палубу. Нина хотела подойти к Климу, но он стремительно прошел мимо, делая вид, что смотрит в другую сторону. К ее ногам упала карта города, которую он нарисовал. Нина подняла ее и долго разглядывала. Клим сделал это нарочно? Он ведь знал, что ей больше некому помочь.
Спустились сумерки, и на лодках у пристани зажглись круглые бумажные фонари. Китайские рыбаки жили прямо на сампанах. Тут же спали в шалашах, сооруженных из досок и тростника, тут же готовили в маленьких закопченных котелках. Постепенно палуба русского парохода опустела. Беженцы отправились спать, а Нина все стояла у борта, поеживаясь на ветру. К ней подошел Иржи Лабуда, невысокий сероглазый паренек с ярко-рыжими волосами и множеством конопушек на носу. На правой руке у него не хватало трех пальцев.
«Мадам, хотите, я вам зажигалкой посвечу? А то в коридорах темно, упасть можно».
Нину смешило стремление Лабуды услужить ей. Она спасла его от разъяренных казаков, когда те обвинили Иржи в воровстве хлеба. Они решили повесить его в назидание остальным, но Нина показала им на дырки в мешке, сделанные крысами. И маленького чеха отпустили. Иржи ощущал себя чужаком среди русских, непонятным и никому не нужным, и был страшно рад, что Нина взяла его под крыло. Он рассказал ей, что когда-то ему прочили блестящую карьеру виолончелиста, и он готовился поступить в Венский филармонический оркестр. Но началась мировая война, его призвали в армию, и после ранения Иржи попал в лагерь для военнопленных под Самарой. Там он выучил русский язык, каким-то ветром его прибило к флотилии белогвардейцев, но теперь Иржи сам не знал, куда и зачем он ехал. Нина догадывалась, что Клим ревнует ее к Лабуде. Но как он мог подумать, что она влюбилась в этого мальчишку? Ир же был насмешливым, суетливым и бестолковым, и расценивать его как любимого было совершенно невозможно. Впрочем, как и остальных беженцев. «Пойдемте спать», — позвала она Иржа, но он не двигался с места, напряженно вглядываясь в темноту. Нина повернулась и вздрогнула. К пароходу приблизилась большая джонка с резным драконом на носу. На ее палубе, освещенной красными фонарями, суетились матросы.
«Мисси! Пушки!»
— крикнул один из них, наряженный в шляпу котелок и китайскую фуфайку. «Что ему надо?» — в недоумении спросила Нина. Иржи двинул плечом. «Вроде по-английски говорит, но ничего не понятно».
Китаец сделал вид, будто стреляет из пальца, и потом вытащил из кармана купюру и помахал ею в воздухе.
«Кажется, он хочет купить оружие», — догадалась Нина. «Спросите, револьвер подойдет?» «Было бы не худо продать его и обзавестись хоть какими-то деньгами».
Китаец растопырил пальцы на обеих руках.
«Ему надо больше, чем один револьвер», — сказал Иржи. «А сколько именно? 10?»
«Больше, больше!» — закричал китаец.
На палубу вышел капитан в сопровождении вахтенных матросов.
«Что тут происходит?»
«Этот человек хочет купить револьверы», — взволнованно произнесла Нина. «Давайте продадим ему кое-что из нашего арсенала и заработаем денег».
Капитан посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «В Китае эмбарго на ввоз оружия. Если нас поймают на нелегальной торговле, нас тут же депортируют».
«А сколько у вас наличности?» — тихо спросила Нина. «Не русских фантиков, а валюты. Я слышала, адмирал Старк хочет продать суда нашей эскадры, а выручку разделить между героями гражданской войны. Вы герой? Если нет, то у вас не будет ни корабля, ни денег».
Капитан нахмурился. «Я не имею права торговать оружием. Оно мне не принадлежит».
«Но вы имеете право списать то, что пришло в негодность», — отозвалась Нина.
Помедлив, капитан все же пригласил китайцев подняться на борт. «Перебирайтесь сюда, перебирайтесь сюда, только не шумите особо, а то у нас уже все спят».
Первым через борт перевалил толстый субъект в модной шляпе и кожаном плаще нараспашку.
«Вечер добрый», — сказал он по-французски.
Нина обрадовалась. Она неплохо знала этот язык и могла объясниться с гостями.
Толстяк смачно поцеловал ее руку. «Ого, какие персики водятся на этой посудине! Дон Фернандо Хосе Бурбана к вашим услугам!»
Следом появились китайцы. Тот, что вел переговоры, и еще один. Огромный, страшный, с обожженным лицом и вытекшим глазом. Нина предложила им услуги переводчицы, но Дон Фернандо сказал, что женщине не стоит вмешиваться в серьезные деловые разговоры.
«Английский тут кто-нибудь знает?» — спросил он.
Иржик, как ученик, на уроке поднял руку, и Дон Фернандо радостно хлопнул его по плечу.
«Ну, пойдем, Рыжик, посмотрим, что у вас тут имеется».
Капитан велел Нине идти к себе в каюту, но она отправилась вслед за мужчинами в трюм. Матросы по очереди крутили ручку электрического фонаря, а капитан показывал Дону Фернандо свои запасы. «Здесь у нас винтовки российского производства, ручные гранаты типа Mills Bombs, наганы, прицелы для пушек, военные перископы», — перечислил Иржи, и Нина удивлялась, что она, оказывается, кое-что понимает по-английски. Торговались до глубокой ночи.
«Что вы мне зубы заговариваете?» — сердился Фернандо. «Берите, что дают, и дело с концом!»
Одноглазый подал ему маленькие счеты, и Дон быстро защелкал костяшками.
«Патроны, 20 ящиков. Винтовки Мосина, старое дерьмо, наверняка наполовину сломанное. 10 ящиков. Плюсуем гранаты. 16 сотен долларов. Больше не дам, хоть лопните!»
Иржи перевел. «Он дает только 600 долларов». Нина хотела поправить его. 16 сотен. Это 1600. Но капитан уже протянул Дону ладонь.
Ладно, черт с вами, только забирайте все побыстрее и проваливайте отсюда.
У Нины отчаянно забилось сердце. $600 вы заплатите капитану, сказала она Дону по-французски. А остальные деньги получу я. Только не надо, чтобы кто-нибудь это видел.
Дон Фернандо в удивлении посмотрел на нее, и понимающая улыбка осветила его щекастое лицо. «Как скажете, мадам, поднимайтесь ко мне на судно!»
Нина нервно ежилась, глядя на матросов, перетаскивающих ящики с корабля на корабль. Если остальные беженцы узнают, что она затеяла, ее будут судить по закону военного времени. Но если дело выгорит, то у нее появятся деньги на обустройство в Шанхае. Она попросит прощения у Клима. Скажет ему, что он был прав насчет ее расшатавшихся нервов, и они помирятся. Когда последний ящик с оружием был перенесен на джонку, Нина быстро поднялась на трап, перекинутый с борта на борт. Капитан схватил ее за локоть. «Вы куда?» Нина вымученно улыбнулась. «Мне надо продать Дону Фернандо мой револьвер, а то у меня совсем нет денег».
Помедлив, капитан отпустил ее руку. «Не задерживайтесь там, ясно?» Но не успела Нина спрыгнуть на палубу, как в темноте вспыхнул далекий прожектор сторожевого катера, и над рекой загремел голос, что-то кричавший по-английски.
Матросы торопливо скинули трап, загремели якорные цепи, и джонка, накренясь, двинулась прочь. «Стойте!» — крикнула Нина, но ее никто не услышал. Мимо нее проносились люди. Высоко над головой ворочался парус, а она стояла, прижавшись спиной к борту, ни жива, ни мертва. «Мадам!» — позвал ее испуганный голос. Нина оглянулась и увидела Иржа, сидевшего на палубе в обнимку с вещмешком. «А вы что тут делаете?» «Дон Фернандо пообещал отвезти меня в Шанхай», — проговорил Иржи. «Я не хочу больше торчать на этом пароходе». Раздался выстрел, и луч прожектора скользнул по палубе джонки.
«Вот дьявол!» — заревел из темноты Дон Фернандо. «Бросаем якорь! Это капитан Эггерс приехал нас арестовывать! Сейчас я с ним поговорю!»
Дон Фернандо отправился с визитом на сторожевой катер и вернулся оттуда только на рассвете, довольный и пьяный.
«Поехали домой!» — велел он матросам. «Мы потолковали с Эггерсом, он на нас не в обиде».
Нина сидела рядом с Иржи на связке канатов и поглядывала по сторонам. От страха и холода ее трясло, ноги в балетных пуантах совсем застыли. «Что же теперь будет?» Назад на беженский корабль ей не вернуться, а тут ее изнасилуют и убьют. Ведь это джонка контрабандистов. Но и по делам будет дурочке. Сама напросилась. На высокой расписной корме стоял невозмутимый китаец и с усилием двигал тяжелую рулевую балку. Над головой скрипели мачты, влажный воздух пах водорослями и дымом. «Хорошо, что мы с вами попадем в Шанхай раньше всех», — тихо сказал Иржи. «Представляете, что будет, когда все эти беженцы сойдут на берег? Шанхайцы возненавидят нас. Нам надо устроиться в городе до того, как это случится». «А что вы намерены делать в Шанхае?» — спросила Нина. «Не знаю. Можно поискать место в какой-нибудь ночлежке».
Пошатываясь от качки, Дон Фернандо ходил вокруг ящиков с оружием. «Идите сюда!» — позвал он Нину и достал из внутреннего кармана стопку банкнот. «Вот вам! $1000! Ни одной фальшивой купюры!»
Нина в изумлении смотрела на него. Она и не рассчитывала, что Дон ее не обманет.
«Ох, и сам не знаю, чего это я таким рыцарем стал!» Сделанным вздохом сказал Фернандо. «Уж больно вы мне понравились. Глазки у вас блестят, как звездочки. Эй, одноглазый!» — крикнул он помощнику. «Я пойду взремну. Разбуди меня, как прибудем на место.
Нина спрятала деньги в карман. Подумать только. Ни за что, ни про что ей досталось $1000.
Ладно, не все так плохо. С такими деньгами она откроет какое-нибудь дело, а Клима можно будет разыскать через русское консульство или местную православную церковь.
Нина перешла на нос Джонки, над которым возвышалась голова резного дракона. Свежий ветер бил в лицо, корабль то и дело подпрыгивал над волнами, и каждый раз Нинино сердце сжималось в комочек то ли от страха, то ли от радости.